присланном ко мне 24 октября указе, между прочим, написано, что велено мне о прямом состоянии армии под рукою проведать и верные о том репорты прислать, учинить то под рукою, что, разумеется, тайна, а ныне с немалым ее величество неудовольствием известно, что о вышеписанном указе при армии ведомо, и не можно понять, от меня ль самого о сём указе разглашено, или из моей канцелярии пронесено, но как бы то ни было, онное ее императорскому величеству весьма чувственно. Но в том от 14 сентября указе именно изображено. По прибытии моем к армии мне состояние онной как в людях, так и во всем прочем ее величеству особливый свой верный репорт прислать, и для того бы мне путь свой туда с наискорейшим поспешением предвосприять. А чтоб о том разведав, под рукою репортовать, того в указе не написано. И затем, чтоб к тайности весьма было склонно, дознаться не мог, и за распущением той армии на квартиры о состоянии полков видеть и обстоятельно и верно доносить было невозможно, и для того, опасаясь ее величества за неисполнение высокого гневу, принужден был о том генералу-фельдмаршалу графу фон Миниху объявить. Несмотря на эти неблагоприятные условия для ведения успешной войны, императрица, как мы видели, надеялась прекратить ее выгодным миром, то есть уничтожением Прутского договора. Эту надежду поселили в ней донесения резидента Вишнякова. В начале 1736 года все еще хотели дать вид, что Россия, вынужденная враждебными действиями татар, ведет войну против них одних. С Портою разрыва не было, и Вишняков оставался в Константинополе, откуда 1 января он прислал такое описание состояния Турции. Султан сам дел не знает и очень недалек. Его умом и волею владеет Кизляр-ага. Все думают, что надобно оставить дела в этом положении, пока все рухнет вследствие или внешнего несчастья, или внутреннего волнения. Визирь — человек тупой, чуждый всякого знания света. Все делает его кегая. А этот следует советам Бонневали и французского посла. Первый советует заблаговременно вооружаться, но не враждебно относиться к России и ласкать ее посланника. Второй же требует сильного наступательного действия и недавно подал Порте на турецком языке сочинение, в котором рассматривается вопрос, французская ли или русская теперь возрастающая сила более вредна европейскому равновесию. Выводится, что туркам всего опаснее Россия, которая хочет овладеть Азовом и Крымом, взамен уступленных Персии провинций, точно так, как прутские несчастья были вознаграждены приобретениями по нештатскому миру. И таким образом Турции предстоит участь Швеции. Но, как видно, Бонневалевы внушения действительнее. После Кигаи влиятелен Рейс Эфенди, а муфтий — человек старый и малоумный. Крымцы, представляя свою опасность со стороны России, требуют немедленной помощи. В противном случае грозятся или бежать, или отыскать защитника надежнее. И Порта вооружается, но без всякого шума и озлобления в народе против России, ибо говорят, что татары сами вызвали русские нападения. «Дерзновенно и истинно донесу», — пишет Вишняков, «что в Турции нет ни начальников политических, ни руководителей военных, ни разумных правителей финансовых. Все находится в страшном расстройстве и при малейшем бедствии будет находиться на краю бездны. Страх пред турками держится на одном предании, ибо теперь турки совершенно другие, чем были прежде. Сколько прежде они были воодушевлены духом славы и свирепства, столько теперь малодушны и боязливы. Все как будто предчувствуют конец своей беззаконной власти, и да сподобит Всевышний Ваше Величество ее искоренить. Попечения об общем благе в Турции нет. Заботятся только о частных выгодах. Достойные и искусные люди изгублены и погибают. Остались только одни недостойные, вследствие чего добрый порядок пренебрежен как в политическом, так и в военном и экономическом правлении. И оставив прежние свои основные правила, новых не приобрели и потому ослабели. Татары, зная все это, теперь, как здесь все говорят, верности к порте начинают колебаться. Насчет христианских подданных турки опасаются, что все восстанут, как только русские войска приблизятся к границам. Здешние константинопольские греки большую частью бездельники, ни веры, ни закона, ни чести не имеющие. Их главный интерес – деньги, и ненавидят нас больше самих турок. Но греки областные, и еще более болгары, волохи, молдаване и другие – так сильно заботятся об избавлении своем от турецкого тиранства и так сильно преданы России, что при первом случае жизни не пожалеют для вашего императорского величества как уповаемой избавительницы. Все это турки знают. Турки действительно трусили, и Рейс Эфенди в марте говорил секретарю русского посольства, что Порто усердно желает мира и дружбы с императрицей, только не понимает, для чего делаются такие большие приготовления при русских границах, что заставляет и Турцию готовиться с своей стороны. От ссор никакое государство пользы не получает, и потому лучше все недоразумения дружески окончить. Рейс Эфенди поручил секретарю просить Вишнякова приложить всевозможные старания к примирению и этим прославить начало своего министерства. Но Вишняков поставлял свою славу в другом и писал императрице. «Теперь самое полезное время не только к сломлению зверской гордости, но и к окончательному ниспровержению всего этого беззаконного сонмища. Хотя я малая и недостойная жертва, но для славы вашего величества и спокойствия Отечества готов истину представленного мною запечатлеть моею кровью, лишь бы Всевышний сподобил начать дело. Ничто не препятствует. Все страхом поражены. Ваше величество законно владеет сердцами всех добрых христиан, находящихся под игом издыхающего варварства. В начале апреля в Константинополе стало известно об осаде Азова и движении русских войск к Очакову. Правители, трепеща пред народом, который им приписывал разрыв, беспрестанно съезжались на совещание, а в народе разглашали, что виновником всему хан своими татарами, раздраживший Россию вопреки султановым указам, что Азов — место ничтожное, а между тем охранять его очень трудно порте. Делались приготовления для обороны ближайших областей, но главная надежда полагалась на то, что Франция, Англия, Голландия и Швеция, кто дипломатическим заступничеством, кто интригами и действительной помощью, до окончательного разрушения Турцию не допустят, ибо интерес их требует не допускать Турцию до разрушения, а Россию до великих завоеваний. При порте начали ласкать министров всех названных держав, льстить и цесарскому резиденту. Последний советовал порте поступать как можно тише в делах и не притеснять русского резидента. Тоже советовал и Боневаль, представляя, что дурное обращение с Вишняковым будет неприятно всем христианским государствам. В июне визирь с войском выступил из Константинополя, велевший ехать за собой и Вишнякову. А между тем послов цесарского, голландского и английского просил о посредничестве для восстановления мира между Россией и Турцией. «В правительстве и народе сильный страх», — писал Вишняков. «С ужасом начинают произносить русское имя, и до сих пор не только я, но и последние из моих слуг бранного слова не слыхали. Еще удивительнее, что когда я ходил по Пере, то многие турки на улице место уступали, чего прежде никогда не бывало». В начале мая выдан был султанский указ под смертную казнью, не делать никакой обиды франкам, никого в брань не называть русским, тем менее обижать самих русских. И с христианскими подданными своими турки обходятся очень ласково. Так как Турция находится в крайней слабости, то от вашего величества зависит повелеть войскам своим идти прямо на Константинополь. Как скоро они вступят в Буджак, то тамошние татары покорятся. Молдавия и Валахия поднимутся непременно. По переходе через Дунай и овладении магазинами встанет и остальное народонаселение, отягченное и разоренное до такой степени, что домов своих отступается. Христиане поднимутся во всей Греции. Останется напугать Константинополь и заставить бежать султана. Для этого достаточно несколько морских судов подвести к каналу и высадить 1020 войска. Самое способное для этого время – будущая осень и зима. Вишнякова привезли в Адрианополь, откуда он писал: «Хотя я совершенно свободен, однако для избежания дерзости от черни словом или делом веду себя очень тихо. Никуда не выхожу, даже в церковь, чтобы не оклеветали христиан». Из Адрианополя Вишнякова перевезли в Бабаду, в Болгарии. А 22 октября он получил письмо от переводчика Порты, что отпускается с честью и безопасностью до русских границ. Русский резидент выехал из Турции. Русский резидент, находившийся в Персии, Калушкин, присылает печальные известия. Турецкая сторона брала верх, потому что в Персии все от мала до велика жаждали мира. Притом турецкий посланник щедро одаривал влиятельных людей, тогда как с русской стороны никто не слыхал ни малейшего обещания подарка. Калушкин дал знать, что 5 февраля Тахмас Кулыхан избран всем народом в шахе, причем старый шах, Тахмасип и сын его Аббас были совершенно отстранены от престола и получили только название Мирзы. Новый шах получил имя Надира. Вслед за этим Калушкин доносил, что его шахово величество ударился в непорядочные забавы. Всякий день поутру веселится с музыкой у жен своих и подпевает, а после обеда созывает всех знатных к себе и напивается так, что их без памяти вон выносят. И всему войску дали волю пить, отчего ежедневно происходят большие беспорядки. В июне Калушкин получил из Петербурга указ передать Надиру, что Россия объявила войну Порте, осадила Азов, и теперь для Персии самое благоприятное время действовать против турок, которые должны обратить все свои усилия против России, и потому персидскому войску противиться не могут. Надир велел отвечать на это Калушкину, что хотя он теперь оружием против Порты не действует, однако турками мутит, и их миром проводит и обманывает, и без России никак мириться не намерен. Теперь же ему необходимо идти в поход на бунтовщиков-бахтиарцев. «Странно», — заметил на это Калушкин, — «что шах своими усиленными домогательствами поднял Россию против турок, а теперь ее оставляет одну. От России удаляется и пристает к новым друзьям, туркам, которые ищут только гибели персам». Здравому смыслу противно, оставя главное дело, от которого зависит все благополучие государства, схватиться за самое ничтожное, именно идти наказывать бахтиарцев. Шахово величество говорит, что он обманывает турок, но из-за всего видно, что турки преодолели его коварством. Когда приближенный к шаху Мирза Махти передал эти слова Надиру, тот велел отвечать: «Осада русскими Азова, взятие 3 крепостей турецких, отправление войска в Крым и на Кубань — все это дело ничтожное. Персии в Азове никакой нужды нет, точно так, как России в Багдаде. Шах требует от русского двора ответа, согласен ли он вместе направить поход в Царьград, причем императрица должна сама подняться в этот поход или, по крайней мере, послать верховного министра. Нечего войною спешить, не постановя между собою твердого соглашения. Надобно прежде обдумать, чтобы войну начать и кончить с честью, а не так, как теперь с русской стороны делают, и такими поступками мы от мира отдалимся, а к войне не пристанем. Шах не хочет мириться с Портою, пока не получит ответа от русского двора, а между тем он к миру и к войне готов, как того Россия пожелает. Донося об этих разговорах, Калушкин писал, что персидские вельможи становятся к нему день ото дня холоднее, видя с русской стороны беспрестанные побуждения шаху к продолжению войны турецкой, тогда как в Персии все желают мира с Портою. И нельзя было не желать мира, потому что по донесениям резидента Персия находилась в опасном положении. А дербежанцы взбунтовались. Афганцы приготовили большое войско, чтобы не пускать Надира в Кандагар. Грузия отложилась, и соединенные владельцы ее поразили персидское войско недалеко от Тифлиса. Дагестанцы начали разбойничать, а шаху набрать войско негде, за скудостью в людях и за крайним разорением. Всего войска у него 50 тысяч не наберется, поэтому до сих пор и бахтиярцев покорить не может. Бедность была страшная. Мать бывшего при русском дворе посла Ахмед Хана нанялась в работнице в доме Калушкина. Из дома Хулефы, находившегося теперь послом в Петербурге, беспрестанно приходили к Калушкину просить денег, потому что жены его умирали с голоду. Отсюда падкость вельмож ко взяткам, чем пользовались турки и не щадили подарков. В таких обстоятельствах Надир решился тянуть переговоры с Россией и потребовал, чтобы императрица прислала к нему министра в Кандагар, границам индийским. А зачем? Неизвестно. Видя такие поступки Надира, Калушкин прислал в Петербург просить возвести на престол старого шаха, воспользовавшись удалением Надира в Кандагар. У другого европейского союзника, цесаря, Ланчинский в начале года с трудом мог выхлопотать согласие на немедленное возвращение вспомогательного русского войска из Богемии, ибо оно надобилось самой императрице вследствие нерасположения турок к миру. Фельдмаршал Лиси в марте приехал из своей квартиры в Нейгаузе на короткое время в Вену и был принят там с большим отличием. Цесарь подарил ему свой портрет, осыпанный бриллиантами, и 5000 червоных в бархатном красном мешке с золотыми снурками. Окончив войну на Западе, Австрия немедленно должна была начать другую с турками вследствие союза с Россией. Австрийские министры толковали, что обиженная сторона, то есть Россия, естественно, должна объявить, какого требует удовлетворения от турок, и для получения этого удовлетворения употребляются добрые услуги. Ланчинский отвечал, что время для добрых услуг уже прошло, и от них теперь нельзя ожидать никакой пользы. Порта еще может бояться союза между обоими императорскими дворами, но как скоро Австрия вместо объявления войны предложит добрые услуги, то этот страх исчезнет. Предложенное отовсюду посредничество только мешает России получить удовлетворение от Порты. Ланчинский в сентябре доносил своему двору, что сам цесарь, генералитет и гражданские правители – очень желают войны с турками. Но некоторые генералы представляют, что ее можно начать разве только весной 1737 года, потому что полки, шедшие из Италии в Венгрию, утомлены. В них много больных, провиант в магазинах не в достаточном количестве –